Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжим тему, которую на этой неделе обсуждали в Государственной Думе, и поговорим о социальной поддержке студентов. До сих пор в перечень социальных гарантий входили стипендиальное обеспечение, адресная поддержка нуждающихся студентов, культурно-массовая, физкультурная и оздоровительная работа, а также фиксированный размер платы за проживание в общежитии. Надо ли говорить, что все эти пункты реализовывались настолько плохо, что помощник президента Аркадий Дворкович высказался за отмену стипендий вовсе. И оказался неправ, потому что дело не в сумме, а в принципе, который эти деньги символизируют – социальную помощь государства. Поэтому премьер-министр с 1 сентября пообещал проиндексировать стипендии на целых 9%. Проблемы студенчества в классном часе «Свободы» сегодня обсуждают заместитель председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин, председатель Российского профсоюза студентов Алексей Казак. Прозвучат также мнения директора Департамента профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации Николая Михайлова, председателя экспертного совета по вопросам студенчества Госдумы Эдуарда Темнова. Что думают сами студенты, я попросила рассказать Алексея Гусева и Михаила Мыльникова, МГУ имени Ломоносова. Михаил Мыльников приехал из Самары, учится на факультете социологии.
Главная проблема в том, что студенчество в современной России оказалось практически никому не нужно. Оно живет само по себе и как-то живет с образовательными традициями, которые стояли до этого. Существует на останках бывшей системы образования, которая была до этого. Все реформы, которые сейчас проводятся, они, к сожалению, проводятся не в лучшую сторону, хоть и в них закладывается какой-то глубокий смысл улучшения качества и повышения образования. К сожалению, пока никаких результатов мы не видим. А то, что сейчас происходит, к сожалению, возможно, приведет к все более печальным последствиям.
Вы учитесь на платном или на бесплатном?
На бюджетном.
Для вас важна стипендия, вот те деньги, которые вам...
Поскольку я иногородний, естественно, важна стипендия. Но без этого сложно прожить вообще.
Ну, наверное, родители еще помогают.
Одно из двух. Либо тебе помогают родители, либо ты работаешь. Другому иногороднему в другом городе выжить невозможно. А мне помогают родители.
Общежитие есть, да?
Да, я живу в общежитии. Но условия, в принципе, сносные. Нас живет трое.
И сколько стоит общежитие?
Вот, согласно закону, который сейчас действует, мы платим 550 рублей в год. Соответственно, следующий закон, в котором не прописано ничего, он может увеличить эту плату до небывалых размеров, которая просто не будет ограничена. Пусть у меня брат учится в Московском физическом институте, у них, например, формально существует опять же та же планка, но они еще доплачивают как бы сами от себя еще несколько тысяч рублей. То есть в следующем законе вот этим будет поставлена подпись, что это официально.
А вам не кажется, что тут есть еще проблема в самом студенчестве? Потому что так как-то в мире устроено, что студенты достаточно подвижные люди, и, как правило, то же самоуправление, да, это самоуправление, то есть оно возникает изнутри. Может быть, российские студенты, они немножко фантильны, что, в принципе, вполне в традиции российских?
Ну, во-первых, я бы не стал бы связывать это, возможно, какими-то семейными факторами, да, так и не стал бы связывать это, в общем, с культурными факторами.
Алексей Гусев, философский факультет.
Хотя, с одной стороны, может показаться, что поскольку в целом у нас апатия и вообще низкий уровень низовой инициативы наблюдается во всех слоях общества, да, и во всех группах, это должно было бы свидетельствовать о том, что студенты как бы не представляют из себя ничего особенного в данном случае. Но мне кажется, это скорее связано не с культурными особенностями нашими, потому что на самом деле наше российское студенчество и до революции 17-го года, и в первые десятилетия после революции, оно представляло из себя довольно подвижную, довольно самостоятельную часть нашего общества. Поэтому, если говорить о преемственности культуры, я думаю, что это не исчерпывающее объяснение. С другой стороны, во многих других странах далеко не во все периоды студенчество было активным. Поэтому, на мой взгляд, сейчас мы наблюдаем в некоторой степени естественный процесс в условиях отсутствия каких-то вот форм самоорганизации на местах, в условиях отсутствия благоприятных условий, также созданию которых мешает та же администрация. Это, в общем, более чем естественно. Но, с другой стороны, я бы не стал говорить о том, что те, в общем, явления, которые мы наблюдаем, они навсегда. Мне кажется, здесь нужна, в том числе из прагматических соображений, доля оптимизма.
Я от себя могу добавить, как студент студенческого факультета, у нас несколько лет назад была организация «Адгрупп», которая ставила во главу всей борьбы повышение качества образования. Все-таки она существовала, она существовала достаточно длительное время и получила некоторые положительные результаты. Но, к сожалению, поддержана она студентами не была. Так что не стоит говорить о том, что у нас студенчество может в данный момент сейчас представлять какую-то очень большую серьезную силу. Но прецеденты самоорганизации и борьбы за свои права и за повышение образования, они, в принципе, есть.
А какие результаты были? Что удалось?
Ну, во-первых, все-таки были созданы общественные комиссии от Общественной палаты Российской Федерации, были проведены несколько проверок образования, и, по крайней мере, в худшую сторону образование на нашем факультете пока еще не скатилось.
Знаете, мне кажется, действительно, только такими методами, как повышением стипендий, допустим, да, или улучшением, в общем, материальных условий и так далее, невозможно стимулировать в целом рост качества образования. Понятно, что это должно являться частью более детально проработанной и более концептуально осмысленной системы и вообще в целом государственной политики в области образования. Но вместе с тем, если вот при всех прочих сегодня в реальном выражении стипендия, она приобретает более символическое значение, и на самом деле она не служит не то что стимулом, но не служит даже каким-то подспорьем для студента. Если эти стипендии отменить, что мы недавно слышали от Дворковича, да, или если забросить просто, перестать уделять внимание и даже иногда сокращать права материальные и социальные студентов, то ждать улучшения образования не нужно. Но одновременно нужно добиваться того, чтобы в целом была принята другая концепция образования, другая политика в этой области. Действительно, у нас образование во всех, в общем, областях оно недофинансировано, в том числе это касается и обеспечения студентов, обеспечения их социальных прав. Но это, конечно, только часть истории, потому что есть еще другие проблемы, в первую очередь, качество образования, ну и также вопросы студенческого самоуправления, которые тесно связаны с обеспечением, опять же, и качества образования, и более благоприятной атмосферы для его улучшения, вот, и которые, на мой взгляд, они меньше всего обсуждаются, но, тем не менее, они должны стоять в начале списка вот этих важных вопросов. Да, конечно, многие студенты далеко не всегда с большим рвением относятся к учебе и скорее воспринимают это действительно как некое получение корочки, да, как некое получение необходимой квалификации, которая просто нужна как запись для работодателя. Но одновременно я бы не стал бы обвинять в первую голову студентов в этом, поскольку при том качестве образования, которое они получают, естественно, что никакого интереса у большей части из них не возникает. Поэтому, если мы хотим действительно, чтобы система образования соответствовала мировым стандартам и даже где-то шла вперед у нас, как у догоняющей, в общем, страны, нам необходимо поступательно действовать в этой области и создавать условия.
Свои предложения по созданию новых условий для российских студентов председатель экспертного совета по вопросам студенчества Эдуард Темнов начал, как полагают многие, с главного – с размера стипендий.
За последние 10 лет ее размер менялся 5 раз. Для сравнения, размер минимального размера оплаты труда у нас менялся за тот же период 7 раз. Однако необходимость приведения данных величин друг к другу, наверное, не вызывает сомнений. Стипендии выплачиваются не просто за сам факт обучения. Социальные стипендии выплачиваются малообеспеченным и социально незащищенным обучающимся. Академическая стипендия исключительно за успешное обучение, на хорошо и отлично. При этом она может учитывать участие обучающихся в научной работе, в вузовских проектах и общественной деятельности. Законодательство также не запрещает студентам претендовать и получать оба вида обозначенных стипендий. В конечном итоге необходимо стремиться, чтобы размеры МРОТ и сумма академических и социальных стипендий совпадали или превышали размер прожиточного минимума в Российской Федерации. Кроме этого, предполагается внести изменения в отдельные законодательные акты РФ в части установления единообразия применительной практики в части стипендиального и материального обеспечения обучающихся. И в законопроекте установить не четкие цифры, обозначающий размер как академической, так и социальной стипендии, а тот нижний порог не менее 0,5 МРОТ, от которого и уже двигаться. Итак, предлагается установить размер государственной академической стипендии, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, не менее половины минимального размера оплаты труда. Стоит отметить, что замена стипендий на подработку в виде низкоквалифицированного труда – путь к ухудшению качества данного образования. Следующий момент, который хотелось отметить, это адресная социальная поддержка нуждающихся студентов. Образовательным учреждениям изначально выделялись средства на оказание поддержки нуждающихся студентов. С 1 января 2005 года их размер был увеличен с 5 до 25% стипендиального фонда при порядке в расходах федерального бюджета. Основным видом материальной поддержки является материальная помощь, оказываемая студентам. Материальная помощь оказывается студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При этом трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая непосредственно саму жизнедеятельность студента. Однако с 2009 года возникла проблема, связанная с налогообложением данного вида социальной поддержки. При этом льготный размер 4000 рублей, при котором применяется льготная ставка налогообложения в 0%, по сути, не может быть материальной помощи для студентов применяться, а применяется только для работников. Учитывая, что данное средство выплачивается из стипендиального фонда, формируемого из средств федерального бюджета, предлагается внести соответствующие изменения в налоговый кодекс Российской Федерации по освобождению указанных выплат от налогообложения.
Это был фрагмент доклада Эдуарда Темнова. О пользе подобных выступлений говорит тот факт, что достоянием общественности становятся некоторые данные, предусмотренные в качестве социальной поддержки в нынешнем законе. Например, материальная помощь, которая, по словам Эдуарда Темнова, составляет 25% от стипендиального фонда. К другим упущенным возможностям мы вернемся сразу после региональных новостей образования.
Лучшие школьники Татарстана соревнуются за право бесплатного обучения в Великобритании. 24 марта в Казани старшеклассники смогут пройти тестирование на получение стипендии, предназначенной для талантливых школьников с высокой мотивацией к учебе. Участники программы получат возможность подготовиться к сдаче экзаменов и поступлению в лучшие университеты и медицинские школы Великобритании. Главное требование к участникам – 90% пятерок в аттестате за 11 класс и отличное знание английского языка. В Туве весенние каникулы для школьников могут быть сокращены. Вместо 10 дней ребята будут отдыхать только 4. Каникулы должны начаться с 22 марта, однако Министерство образования республики предложило продлить третью четверть в связи с неоднократной отменой занятий в январе-феврале из-за морозов и в марте из-за эпидемии гриппа и респираторных заболеваний. Сроки и продолжительность каникул рекомендовано пересмотреть в интересах учеников 9-11 классов, у которых скоро начинается экзаменационная пора. На базе Воронежского госуниверситета может появиться Центральноевропейский федеральный университет. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и министра образования и науки России Андрея Фурсенко. В ходе встречи достигнута договоренность, что ВГУ разработает программу развития и в ближайшее время представит ее в Минобрнауки. Преподаватели МГИМО запустили сайт mgimoleaks.com, который создан для борьбы со взятками и распилами бюджета в институте. Некогда престижный вуз стал символом засилия жуликов и золотой молодежи. За деньги покупаются поступления и экзамены, при этом большинство преподавателей и сотрудников влачат жалкое существование. Уровень образования стал критически низок, говорится в сообщении на сайте. Администрация обещает публиковать все полученные письма, удаляя личную информацию.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Леленкова. И мы продолжаем слушать доклад председателя экспертного совета по вопросам студенчества Госдумы Эдуарда Темнова.
Следующий форум социальной поддержки – это культурная масса, физкультурная и оздоровительная работа, которая проводится в высших учебных заведениях. В соответствии с законодательством, федеральным государственным высшим учебным заведением выделяется дополнительные средства в сумме двукратного месячного размера академической стипендии для организации культурной массы, физкультурной и оздоровительной работы. Однако отсутствие информации об объемах финансирования данных обязательств позволяет расходовать данные средства не всегда целевым образом и в полном объеме. Очень важно, чтобы все публичные обязательства, установленные законодательством, стипендия, материальная помощь, средства на культурную массу, структурную и оздоровительную работу и так далее, полностью исполнялись бюджетными учреждениями в рамках проводимого совершенствования правового положения государственных бюджетных учреждений и были открыты для потребителей данных услуг. Также в последние годы сложилась положительная практика использования для целей оздоровления спортивно-оздоровительных комплексов и санаториев-профилаториев вузов. Однако здесь тоже есть ряд проблем. Нормативы, предусмотренные на организации питания и лечения студентов, были увеличены в январе 2007 года, и с тех пор уже прошло 4 года, и назрела острейшая необходимость в их пересмотре. Есть еще один аспект, связанный с состоянием спортивно-оздоровительных комплексов и санаториев-профилаторий. Это их материально-техническое состояние, которое, к сожалению, тоже оставляет желать лучшего. Большинство данных объектов было построено достаточно давно, и с тех пор их финансирование и хозяйственная часть велось по остаточному принципу или не велось совсем. Тем более, в основном эти все объекты, они упали на вузовский внебюджет. Учитывая переход на бюджетные учреждения новой формации, вузы, по сути, уже могут тратить бюджетные средства, которые к ним приходят в рамках субсидий, в том числе и на поддержку данных баз. Но для этого нужны, наверное, соответствующие разъяснения Министерства образования и науки. И последнее публичное обязательство – это студенческие общежития, размер платы в них. то входит те 5%, которые в соответствии с законом составляют размер платы максимальной за проживание в общежитии. Эта плата не может и не должна обеспечить все мероприятия по ремонту и обслуживанию общежитий. По сути, остальное финансирование должно взять на себя государство. Учитывая вопросы студенческой мобильности, общежития становятся одним из немаловажных элементов системы образования. Они должны отвечать современным требованиям и получению образования, быть безопасными. Это требует от государства целевого финансирования общежитий, разработки программ их развития, утверждения стандартов проживания в них. Необходимо также сформировать правовую базу по проживанию в студенческих общежитиях. На данный момент общежитие находится, я могу так сказать, в правовом вакууме. Мы действуем всего лишь по аналогии к жилищному кодексу. Объектом права в жилищном кодексе является не место в общежитии, а отдельная комната. А в большинстве общежитий остается место. И поэтому мы здесь всего лишь действуем по аналогии. Также, соответственно, законом Министерства образования и науки необходимо утвердить типовую форму договора найма жилого помещения в общежитии. Это требование часть 3 статьи 16 федерального закона. К сожалению, до сих пор данная форма договора не утверждена. Актуальным вопрос финансирования общежития становится и при рассмотрении законопроекта об образовании в Российской Федерации. К сожалению, в тексте, размещенном на известном сайте законопроект 2011.ru, отсутствует норма, закрепляющая размер платы за общежитие, в то время как положение части 2 статьи 55 Конституции РФ устанавливает невозможность отменять новым законодательным актом права граждан, поэтому, учитывая также нормы бюджетного законодательства, предлагается внести законопроект соответствующее дополнение.
Действительно, одно из важных условий мобильности студентов – это наличие доступного жилья. Но даже если у института есть общежитие, это вовсе не означает, что в нем можно жить. Рассказывает председатель Союза молодежи Алексей Казак.
Общежития. Сегодня они пребывают в упадке. Нам была озвучена цифра, что в этом году будет построено 400 тысяч квадратных метров жилья нового. Но я вам так скажу, что где-то не более 50 тысяч студентов, нуждающихся, смогут быть обеспечены этим жильем. У нас сегодня 10 миллионов студентов, из них 3 миллиона нуждаются в общежитиях. Но есть вузы, которых в ужасающем положении, то есть где перенаселенность комнат, где нет нормальных условий для досуга, для глажки, стирки и так далее. Сегодня, спасибо Онищенко, разработан новый СанПин, то есть санитарные нормы для проживающих в общежитиях. Там все четко расписано. Сколько проживающих, как часто менять постельное белье, проветривать, мокрая уборка.
И сколько максимальное количество людей
там
в комнате?
Там 6 метров на человека должно быть. Ну, вы понимаете, что это не соблюдается, да, понятное дело. Перенаселенность есть, потому что в ряде вузов просто проживают нелегалы. Сегодня некоторые вузы такие цены загибают, за плату, за общежитие. А давайте спросим, простите, у нас написано, что на конкурсной основе можно получить бесплатное образование, в Конституции сказано. Простите, человек выиграл конкурс, он поступил, получается, ему должны обеспечить возможность учиться. Но если он приехал из другого города и у него нет денег, как тогда он может здесь учиться, если у него нет жилья? Ну, тогда давайте понимать вопрос, что оно должно быть бесплатное, это жилье. Вот, например, в некоторых вузах примерно так 5% от стипендии не должна превышать плата за жилье. Это правильно. Но, простите, если у него стипендия 1100, а спрашивают с него 5000 в месяц за общежитие, то это ни в какие ворота не идет. Унизительно низкий уровень стипендий у нашего студенчества. При всем при этом мы абсолютно не считаем, что если это мало, то это нужно отменять. Мы считаем, что это нужно сохранить и увеличивать как минимум до уровня прожиточного минимума. Увеличение должно быть в разы. При советской власти минимальная стипендия была 40 рублей, повышенные были ленинские стипендии 80 рублей, можно было на это прожить, просуществовать. Не говоря уже о том, что летом были стройотряды, можно было поехать, 1000-2000 рублей можно было заработать и спокойно, ни в чем не нуждаясь, просто учиться в учебные часы. А сегодня мы видим, что люди вынуждены подрабатывать. Это идет в ущерб учебе, в ущерб знаниям, а потом мы удивляемся, какое у нас низкое качество специалистов. Поскольку учеба – это работа, и мы стоим на этой принципиальной позиции, очень важно. Некоторые наши чиновники, они это не понимают и говорят, что студенты у нас нахлебники, что вот их кто-то содержит. Нет, это функция, это основной вид деятельности человека, который является студентом очного отделения. Тебе должны быть обеспечены такие условия для того, чтобы ты мог заниматься только этим основным видом работы. То есть я считаю все-таки, что не нужно бояться участия государства. Пусть государство не отказывается от своих обязательств, и их так дальше тянет. Вот пусть разработают положение о стипендиальном обеспечении, то есть критерии. То есть ты отучился на отлично, тебе платится повышенная стипендия, ты отучился на хорошо, тебе платится базовая. Там, если ты троечник, не успевающий, там, тебе не платится. Все.
Алексей, насколько я знаю, ваш профсоюз, и вы в главе его, выступаете за сохранение количества бюджетных мест не менее 50% да, от общего числа. Ну, вот бюджетные места сохраняются, их становятся становится даже больше. Как выяснилось, да, и троечники могут поступать на бюджетные места в определенные вузы. И вам не кажется, что, может быть, это излишнее количество бюджетных мест? Может быть, не надо их так много, если идут учиться те, кто потом, во-первых, не будет работать, очень часто не работают по специальности, во-вторых, просто по уровню своему образовательному не готов к учебе в высшем учебном заведении?
Сегодня реально существует множество учебных заведений, которые, ну, фактически занимаются тем, что просто штампуют дипломы.
Да, но вы же таким образом как раз и поддерживаете эту ситуацию.
Да, но, как правило, такие вузы, они как раз бюджетных мест-то не имеют. Это какие-то частные вузы. Безусловно, нужно закрыть те вузы, которые фактически фальшивые, да, так скажем. Они готовят, можно сказать, убийц, да, если это какой-то профессионал, который затем, не знаю, спроектирует мост, который разрушится. Ну, фактически вуз готовит профессиональных убийц с дипломами. С этим нужно бороться. Государство должно этим заняться. И, конечно, есть специальности, которые должны быть приоритетными. То есть, в первую очередь, что должно поддерживать государство, это все, что связано с социальной работой, технические специальности, то, чего у нас сейчас страдает. То есть, любая экономика нормального, мощного государства, она построена на промышленности, в частности. Это необходимо что-то производить, необходимо станкостроение, необходимо металлургии, машиностроение и так далее. То есть, вот эти специальности, они должны поддерживаться.
Но туда-то не очень охотно идут. И вот проходной балл как раз не очень высокий, я имею в виду вступительный.
Не очень идут, потому что...
И троечники как раз идут.
Да, за 90-е годы почему-то так сложилось, что самые престижные профессии, которые во всем мире самые престижные, это врач, учитель, военный, правоохранительные органы, ученые, они стали непрестижными. Вы вспомните, что было, когда просто над детьми военных или учителей в школах смеялись, да, а у тебя папа военный, поэтому ты принес карандаши, а не фломастеры, да, на урок ИЗО.
Конечно, а при семи военных?
Да, я, конечно, из семи военных, у меня отец офицер, и у меня дед генерал-лейтенант был, заместитель командующего Сибирским военным округом. И вот, возвращаясь туда, то есть эти профессии стали непрестижными. Получается, что они стали малооплачиваемыми.
Так считает Алексей Казак. Разговор о том, как российские студенты отстаивают свои права и могут ли бюджетники по закону претендовать на качественное образование, мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу «Свободы» можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмма».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, в воскресенье заняли центр города Мисурата, который удерживали повстанцы. Накануне, после удара французской авиации по бронетехнике, войска Каддафи прекратили начатый ими штурм главного центра обороны повстанцев города Бенгази. Американские и британские боевые самолеты и корабли нанесли также удары по объектам ПВО Ливии и другой военной инфраструктуры страны. В Москве на 63-м году жизни скоропостижно скончался депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Виктор Илюхин. Руководство партии утверждает, что Илюхин не жаловался на здоровье и настаивает на независимом расследовании причин смерти депутата. В Москве активисты Федерации автовладельцев России на нескольких десятках машин провели автопробег по Садовому кольцу. Ранее автовладельцы провели митинг с участием около 300 человек. Активисты протестуют против роста цен на бензин, увеличения транспортного налога и строительства так называемых народных гаражей. Несколько сотен жителей московского района Кунцево провели в воскресенье санкционированными властями митинг против строительства офисного центра на территории детской площадки. В Японии ситуация на атомной электростанции Фукусима Даичи, пострадавшей в результате землетрясения 11 марта, остается сложной. Несмотря на восстановленное электроснабжение, подключить штатную систему охлаждения реакторов пока не удалось. Их продолжают охлаждать водой. Японию сегодня покинула очередная группа россиян. В столице Йемена Сане похороны политических активистов, погибших накануне при разгоне демонстрации, переросли в массовую акцию. В Сирии третий день подряд продолжаются акции протеста с требованием отмены чрезвычайного положения, которое действует в стране почти 50 лет. Полиция применяла слезоточивый газ и, по некоторым сообщениям, открывала огонь по толпе. В Египте в ближайшие часы ожидаются результаты референдума по конституционной реформе, прошедшего в субботу.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы говорим о социальной поддержке студентов, действующей и будущей, основы которой закладываются в законопроект об образовании. С нового учебного года в высшей школе меняются также федеральные стандарты. Кроме того, учебные заведения переходят на государственное субсидирование и получают большую свободу в распределении ресурсов. Понятно, что подобного рода перемены вызывают справедливые опасения, что изменятся также механизмы правовых и социальных гарантий учащихся. Председатель Союза молодежи Алексей Казак уверен, что к мнению студенческого профсоюза власти прислушиваются. Мы продолжаем начатый в первой половине программы разговор.
Мы, наша организация, выступила с такой инициативой. Значит, сегодня очень трудно трудоустроиться по специальности, не имея, опять же, опыта работы, а иногда и просто связей. И мы предлагаем дать возможность ребятам, желающим отучиться на бюджете, то есть бесплатно, и при этом после окончания вуза обеспечить им первое рабочее место с обязательством отработать на государство какой-то срок. Ну, срок может быть как бы дискуссионный вопрос, от года до трех лет, при этом обеспечить его жильем нормальным. Простите, у нас население существенно сокращалось в России последние годы, и все-таки какая-то программа жилья идет.
Да, вот. Алексей, это замечательно, но не кажется ли вам, что это возврат к индустриальной модели, в том числе образования? Да? То есть вот речь идет о том, что сейчас общество, ну, во всяком случае, в мире больше отвечает постиндустриальной модели, когда обучение, в частности, не увязывается вот с какими-то точными отраслевыми интересами. Да, это дает возможность мобильности.
Говорите, индустриальное, постиндустриальное. К сожалению, мировой экономический кризис показал некоторую несостоятельность капиталистической системы. Все прекрасно видели о том, как Америка занималась национализацией некоторых учреждений, да, то есть как страна с либеральной экономикой, где говорили, что государство не вмешивается. Сразу везде, во всех странах начали вмешиваться. Значит, государство периодически должно вмешаться. Я считаю, что в нашей стране все-таки, где достаточно силен вот этот дух патернализма, да, когда царь-батюшка, государство и народ апеллируют к государству, то нельзя переходить вот на эту систему, что каждый сам за себя. Вот у нас уклад немножко другой, поэтому обязательства сбрасывать нельзя, в этом нет ничего страшного. Государство, конечно, с удовольствием откажется от каких-то обязательств, если народ сам это поддержит, но я уверен, что этого делать нельзя.
Опять-таки, государство выступает в качестве такой няньки, как мне кажется. Вот я заметила, что российские родители очень часто на государство возлагают свои родительские функции. То есть государство в школе должно воспитать ребенка, теперь государство должно обучить, трудоустроить, и желательно дать ему площадь, ну, женится он, наверное, сам. Вам не кажется, вот действительно возврат к такому внутреннему инфантилизму, в том числе и у молодежи? Потому что мы с вами знаем, что наиболее активны это те, кто находится в трудных условиях.
Конечно, логика, она, с одной стороны, работает, но это примерно так же, вот как, помните, в Спарте. Вот. Но тогда примерно отсеется 98% людей по такому принципу. Нельзя, понимаете, если человек еще не адаптирован, его нельзя выпускать в конкурентную среду.
Много говорится о студенческом самоуправлении. Вообще в России это не работает, не получается. То есть администрация так крепко стоит, что не позволяет. Или, может быть, не хватает энергии у этих студентов. Как вы думаете, может быть, это тоже привычка к покорности к некой?
Ну, конечно, в разных вузах по-разному. Есть вузы, где достаточно мощные студенческие организации, например, Московский авиационный институт, там прекрасный профсоюз студентов, который известен тем, что действительно он боролся за права студентов и за стипендии, дотации и так далее.
У них прошлом... был какой-то результат?
Вот у них результат то, что они всего этого добились, сохранили и приумножили. Ну, например, в институте печати сейчас студентам и преподавателям удалось снять ректора, то есть с ректором министерство не продлило контракт, и сейчас будет новый ректор.
Но я вас тут прерву. Алексей, у меня есть тоже знакомый в институте печати, и я знаю, что там условия были таковы, что студентам говорили, если ты сейчас пойдешь на лекцию этого педагога, а не пойдешь на акцию протеста, то мы тебе поставим два или вот что-то типа этого. Такие возможности педагогического воздействия тоже существуют,
там, ну,
согласитесь.
Это было как в рамках одного факультета, то есть все-таки никакого шантажа там не было, там сами эти педагоги и студенты, они действительно рисковали, выходя на все эти акции протеста, и это очень правильно. То есть, как бы человек должен сам осознавать, что он борется за свой интерес.
Знаете, тут цена победы, да, в случае проигрыша они оказались бы в очень незавидной ситуации, если они на это решились, правда?
Ну, просто если ты уверен в собственной правоте, и ты за нее борешься, не нужно уже думать о том, что тебе может быть. Потому что, когда человеку ломают карьеру и судьбу, если человек учился на художника, да, а теперь ему говорят, ты не будешь тем, кем ты мечтал, да, вот с чем ты связывал свои мечты, конечно, стоит за это побороться. В Московском государственном психолого-педагогическом институте, где была наша, например, первичная организация, после того, как в нее начало вступать много народу, просто нашего председателя ячейки начали задавливать, отменили какие-то зачеты, которые он уже сдал, потом не допустили до экзаменов, в итоге он оттуда ушел, как бы сейчас учится в другом вузе, правда, ректора этого уже там нету в этом вузе, но смысл в том, что...
Все зависит от ректора.
Все зависит от принципиальной позиции руководства. У нас есть масса примеров, когда в Ульяновской области, например, у нас тоже была организация, тот просто людей кого-то выселяли из общежития, кому-то по учебе делали проблемы. То есть вот некоторые такие избирают себе способы борьбы. И вот в большинстве вузов студенческие организации, они подчинены администрации. Поэтому говорить, что это самоуправление, это смешно. Все решения принимаются по согласованию либо с проектором по воспитательной работе, либо с ректором. Фактически и руководство студенческих организаций также избирается самой администрацией.
Поэтому, считает Алексей Казак, участие студенческого самоуправления в распределении стипендий, к чему, кстати, призывает Министерство образования и науки, ситуацию не изменит, если только ухудшит. О других предложениях этого ведомства вы узнаете сразу после главных новостей образования.
Министр образования Андрей Фурсенко пообещал ужесточить контроль за абитуриентами, поступающими в вузы с использованием льгот. Заявление стало ответом на многочисленные жалобы абитуриентов на то, что бюджетные места в лучших вузах страны в 2010 году заняли льготники. Фурсенко обещал более тесно сотрудничать с министерством и следить за правомерностью выдачи справок льготным категориям граждан. Льготы при поступлении в вузы имеют, в частности, дети-сироты и дети-инвалиды. Участникам младших классов нельзя ставить оценки. Они должны учиться 5 дней в неделю и только в первую смену. Таковы новые санитарные требования, утвержденные главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко. В новом положении, вступающем в силу с 1 сентября 2011 года, оговариваются также требования к организации продленки, весу школьного ранца и времени, которое учащиеся должны тратить на выполнение домашних заданий. Так, например, старшеклассники должны делать домашнюю работу за 3,5 часа. Совершенствование системы художественного образования начнется раньше вступления в силу закона об образовании, которое намечено на 2013 год. Главная проблема творческого образования – отсутствие четко установленного статуса у школ искусств и творческих вузов. Госдума приступила к рассмотрению ряда законопроектов, которые, по мнению парламентариев, помогут сохранить уникальную систему творческого образования. В российских вузах появятся православные дискуссионные клубы. По словам представителя синодального отдела по делам молодежи, инициаторами создания площадок для общения выступили юноши и девушки из православных молодежных движений. Представители Русской Православной Церкви полагают, что обсуждаться будут не столько вопросы веры и священное писание, сколько вопросы, близкие современной молодежи, но с духовно-нравственной точки зрения. Первые дискуссионные клубы появятся в столичных университетах.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. И благодаря круглому столу в Государственной Думе у меня есть возможность предложить вашему вниманию принципиальную позицию Министерства образования и науки, которую изложил директор Департамента профессионального образования Николай Михайлов.
Сегодня мы находимся с вами на переломе. В 2011 году все профессиональные учебные заведения нашей страны переходят на выполнение федеральных государственных образовательных стандартов, идет активная подготовка. Конечно, есть проблемы. Прежде всего, сегодня в формировании и реализации социальной политики существует несколько тенденций. Это существенное изменение роли государства То есть децентрализация, сокращение государственного вмешательства в социальную сферу. Это активно формируемый сектор социальной поддержки студентов внутри организационном уровне, то есть в самих вузах, и активизирующаяся все более позиция личности или студентов наших. При этом идет перераспределение ответственности. Если раньше ответственность за социальную поддержку лежала в основном на государстве, то сегодня это и ответственность самих образовательных учреждений, и ответственность всех коллективов. Хотел бы сказать несколько слов о трудоустройстве. Давайте обратим внимание на то, какие направления и специальности подготовки сегодня не трудоустраиваются в целом по стране. Понятно, что это средняя температура по больнице, но в целом это соответствует действительности. В высшем образовании это ребята, которые заканчивают специальности направления гуманитарной подготовки, образование и педагогика, и экономика и управление. А в среднем профессиональном образовании – гуманитарные науки, экономика и управление, и, как это ни странно, направление подготовки информатика и вычислительная техника. Не трудоустраиваются специалисты со средним профессиональным образованием. Давайте не забывать о том, что сегодня во всех государственных документах написано «содействие трудоустройству». И когда Министерство образования работает с подведомственными вузами, нам наши руководители, ректоры, проректоры всегда говорят, мы ведь содействуем, то есть не трудоустройство, а содействие трудоустройству. Когда в законодательном уровне будет такой термин, как трудоустройство, тогда, наверное, будет и взаимная ответственность работодателя и ответственность вуза и самого студента.
Рассказывает Николай Михайлов.
Следующий вопрос – это государственные социальные стипендии. Они в обязательном порядке детям из числа сирот, детям, оставшимся без попечения родителей, это инвалиды первой и второй группы, пострадавшие в результате Чернобыльской аварии, инвалиды и ветераны военных боевых действий, и дети из числа семей, которые имеют доход ниже величины прожиточного минимума. Это все законодательно, безусловно, установлено. Причем размер вот этой государственной социальной стипендии не может быть меньше полуторакратного размера академической стипендии. Объем бюджетных средств, которые направляются сегодня образовательному учреждению на выплату государственной социальной стипендии, по закону не может превышать 50%. На последние 4 года мы наблюдаем резкое увеличение количества социально незащищенных категорий ребят, которые поступают в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Тем не менее, суммарно это все равно составляет около 50%. Далее целесообразно скорректировать критерии назначения академической стипендии, повысив требования к соискателю, а также повысить роль студсоветов и вообще студенческих различных организаций в распределении стипендиального фонда. Ну, мы должны, наверное, прекрасно понимать, что стипендия – это всего лишь навсего социальная поддержка. Наша задача – способствовать появлению рабочих мест, которые бы могли быть использованы студентами для дополнительной работы. Благодаря федеральному закону 217 ФЗ в феврале 2011 года зарегистрировано 767 хозяйственных обществ. Из них 750 при высших учебных заведениях и 17 в научно-исследовательских институтах. Рабочих мест, которые вот могут быть предоставлены сегодня студентам, более 4000. Конечно, это не очень много, но тем не менее они есть. Но, как показывает опыт работы вот в вузах, не очень многие студенты хотели бы работать на этих местах. Почему? Потому что не очень большие заработные платы. Это, как правило, заработные платы лаборантов, иногда инженеров. Увеличилось, благодаря постановлению правительства 9 апреля 2010 года, номер 219, увеличилось количество студентов-аспирантов и молодых преподавателей, которые тоже получают от 5 до 9 тысяч рублей. Так вот, для них появились хозяйственные общества. Сегодня мы планируем к 2013 году увеличить количество рабочих мест в таких обществах для вот этих категорий до 13 тысяч, а к 2017 году до 38 тысяч.
Здесь надо заметить, что заботу о будущем заработке как выпускников вузов, аспирантов, так и молодых преподавателей разделяет также и председатель Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин. Правда, речь идет не об обязательном распределении, однако уже и не о содействии в трудоустройстве. Прежде в перечне государственной поддержки студентов такого пункта не было и в помине. Хотя, возможно, это то старое, о котором успели забыть. Можно ли добиться выполнения социальных гарантий с помощью закона? Об этом заместителем председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктором Паниным мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Родители украинских школьников должны иметь возможность выбирать язык обучения для своих детей, заявил министр образования и науки Дмитрий Табачник. Кроме того, в украинских школах, по словам главы Миноборнауки, будет увеличено число часов для изучения русской литературы, которая сейчас изучается в рамках предмета «Зарубежная литература». Чешские профсоюзы требуют уравнять зарплаты учителям. В настоящее время в Чехии действует норма, согласно которой начальная зарплата учителя с высшим образованием составит 20 тысяч крон, а без высшего образования – 14 тысяч. Предполагалось, что данная мера привлечет в школы молодых специалистов с высшим образованием, а их коллег мотивирует получить диплом. Однако профсоюзы расценили эту меру как дискриминационную. В столице Эстонии собираются сохранить русские школы. Таллинская городская управа направила на рассмотрение городского собрания проекты постановления о языке обучения в некоторых муниципальных учебных заведениях столицы Эстонии. Проектами предусматривается сохранение русского языка обучения в 9 из 22 учебных заведений, в которых языком обучения на гимназической ступени до сих пор был русский. Аналогичное ходатайство касается 25 основных школ Таллина, где языком обучения намечено оставить русский, а также 7 и 9 классов немецкого отделения основной школы немецкой гимназии, где языком обучения предлагается сохранить немецкий.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова, а гость московской студии – заместитель председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.
Вот на ваш взгляд, все-таки образовательные сейчас услуги это или это не услуги? Потому что есть сложности в терминологии. То есть если это образовательные услуги, то человек, в общем-то, имеет право требовать.
Есть юридическая составляющая вопроса, есть какая-то этическая составляющая вопроса, и она предполагает отношение как к таковому, к образованию, к воспитанию, как к некому процессу, да, то есть синергичному. С точки зрения закона, под действие федерального закона о защите прав потребителей, у нас такой есть, с 92-го года он работает, так вот, с точки зрения этого закона, потребителем является тот, кто платит. То есть, если гражданин оплачивает какую-то услугу сам из своего кармана, он имеет право требовать за свои деньги качественного исполнения работ, там, продукт конкретный и так далее. То есть, все платники у нас, если говорить о высшем образовании, они должны, по идее, руководствоваться вот этим федеральным законом о защите прав потребителей. И любые действия образовательных учреждений, нарушающих права, они подпадают под действие этого закона. Что касается всех остальных, то по этической составляющей, опять же, по логике вещей, они также являются потребителями, потому что услуга сама по себе, она никуда не девается, ее оказывает, но ее оплачивает государство. И, в принципе, по нормативам и по законодательству гражданин сам не заплатил, хотя он опосредованно заплатил через ту же налоговую систему. Но притащить за уши вот этот федеральный закон о защите прав потребителей, в данном случае его практически невозможно.
То есть получается, что те, кто учится на бюджетных местах, говорить о качестве образования, которое их, может быть, не устраивает, не очень...
Да могут. Даже с точки зрения платных услуг мы не можем говорить о качестве образования. Кстати, федеральный закон вот о защите прав потребителей, он тоже не лишен каких-то недоработок, причем серьезных с точки зрения образовательной сферы, потому что, например, такая статья, как предоставление качественной услуги или там продукта, в формулировке записано, что потребитель, получивший некачественную услугу и доказавший это в суде, имеет право потребовать ее качественное исполнение. Ну вот представьте, отучился человек 5 лет. Он вышел, пошел устраиваться на работу. Ему говорят: слушай, дорогой, не можешь ты работать с таким дипломом. Мы знаем прекрасно этот вуз, и он у нас везде в черных списках, там нифига ничему не учит. А он идет в суд, доказывает как потребитель, что ему оказывали некачественные образовательные услуги. Суд принимает его сторону, выносит решение. И вот здесь вопрос: ему что, еще заново 5 лет, что ли, сидеть там?
А какие могут быть варианты вот, определения качества этой услуги? Вот тут вот очень сложная ситуация. С одной стороны, государство имеет ряд социальных гарантий для студентов. Стипендии, возможность некая, получить материальную помощь, как выяснилось.
Кто на бюджете учится?
Право на общежитие, если повезет.
Ну, перестаньте. Уже от этого права рожки до ножки остались. У нас на сегодняшний день вообще ситуация с социальными гарантиями стороны государства, она как-то не очень. Потому что, в принципе, в стране деньги есть. Понятно, что их не может хватить на все и сразу, но тут еще вопрос об эффективности использования других финансовых средств, выделяемых на систему образования. Я вот могу в качестве примера привести такие цифры. На федеральную целевую программу образования, которую Путин подписал на днях, выделено с 2011 по 2015 год, то есть получается 4 года без малого, общий прогнозный объем финансирования с федерального бюджета около 54 миллиардов и 200 миллионов рублей.
Теперь надо объяснить, много это или мало?
А теперь я вам для сравнения. В 2010 году платных образовательных услуг в стране было оказано на сумму 326 миллиардов рублей. Вот так. Платных образовательных услуг. То есть за деньги, личные средства наших граждан. В один год всего лишь, подчеркиваю, как минимум в 5 раз, с лишним раз, больше за год люди потратили, нежели государство выделяет на 4 года. Конечно, этого недостаточно, безусловно. Другой вопрос. Эффективного использования этих средств пока мы не добились, даже тех, которые выделяются. Ведь они же растаскиваются. Растаскиваются на федеральном уровне, растаскиваются на региональном уровне. До муниципалитетов доходят крохи, копейки.
Возникла еще такая, на мой взгляд, достаточно любопытная история, которая говорит о, мне кажется, фантастичности устремлений, во всяком случае, Министерства образования, а может быть...
Это я с вами согласен насчет фантастичности.
Но Государственная Дума тоже это поддерживает. Предполагается, что вузы должны своих студентов, выпускников, трудоустраивать. Речь идет не о распределении, а обязательном после вуза трудоустройстве. По-моему, крайняя степень социальных гарантий, которые только возможно.
Ну, вообще, конечно, ничего плохого в этом нет. Допустим, те же западные страны, на которые нас так любят кивать, те же Соединенные Штаты Америки. Выпускник Гарварда, он точно знает, куда он пойдет работать, например, или Стэнфорда, да, и за него ведут борьбу уже несколько работодателей, как правило. Тем более, если это успешный выпускник, его ведут по системе образования, отслеживают его успехи, неудачи и так далее, оценивают его потенциальные возможности как работника и прочее, прочее, прочее. К сожалению, у нас вот эта система, она отсутствует вообще, она не выстроена, да, и вот эти механизмы, я бы так сказал, родственно-клановых взаимоотношений, в которые нас погрузили с момента развала Союза, и практически повсеместно, не знаю ни одной отрасли, пожалуй, в стране, где это бы не работало. Устраиваться можно по протекции, по знакомству, по блату тому же, как вот раньше это называли, да и сейчас, собственно, ничего не изменилось.
За деньги редкие, еще можно.
Ну, за деньги можно, да. То есть редкие крайние случаи, когда человек устраивается на работу, особенно после вуза, сразу окончив его, и успешный выпускник. У нас даже выпускники Академии госслужбы при президенте, уж что там греха таить, Академии народного хозяйства при правительстве не знают, куда они пойдут. Все выпускники МГУ Ломоносова, к сожалению, на биржу труда там околачиваются все.
Виктор Викторович, а к чему вы готовитесь? Потому что меняются, насколько я понимаю, принципы аккредитации. И в связи с законом об образовании и о переходе бюджетных организаций на государственное субсидирование, насколько вообще возможно будет предъявлять какие-то претензии и кому так это? Потому что есть учредитель, есть юридическое лицо.
Возможно и к тем, и к другим предъявлять претензии и к учредителю, к администрации. Мы, честно говоря, идем дорогой несколько иной и настаиваем на необходимости введения общественной аккредитации. Это даже в законе об образовании, в старом, который сейчас хотят обновить, там есть такой посыл, связанный с общественной аккредитацией, но ведь механизма-то нет до сих пор. И все попытки организаций, в том числе общественных, этот вопрос как-то пробить, проработать его, они наталкиваются на яростное сопротивление нашего чиновничества. Никто не хочет открывать карты и эту всю систему делать прозрачной.
А я не понимаю, с чем связано? С тем, что система образования настолько она инерционная и закрытая. Что происходит? Нельзя же сказать, что главные коррупционеры сидят именно в системе образования. Ну, я имею в виду и чиновников, и тех, кто непосредственно в институтах работает сам. Или все-таки да? Они там лучше сохранились?
То, что сохранились, это правда. Как нафталином посыпали. Вы правы. забюрократизировано, инерционно, закрыто на все 150%. Вплоть до того, что, вот, например, в прошлом и в позапрошлых годах, когда вот единый государственный экзамен вводили, мы пытались добиться внятной вообще картины и внятных разъяснений относительно списка льготников. Вы знаете, там 156 категорий было льготников. Кого только не было. Ветераны Великой Отечественной войны 12-го года, и еще кто-то, и так далее. Ведь его же нигде не было. И нет до сих пор, что самое интересное. И обещания, в том числе личные обещания Любовь Николаевны Глебовой, так и не получили мы этого. Вот вам пример реальный. Хотя, в общем-то, наверное, от того, что если бы он был где-то опубликован, ведь хуже бы не было. Наоборот, все понимали бы правила игры, кто там, где, зачем, почем. А так очень удобно, когда никто ничего не знает, но нужных людей под эти 156 категорий льготников, я говорю, провести можно в любое образовательное учреждение, в любой вуз. Очень удобно, подчеркиваю, в этой мутной реке ловить рыбку. Деньги колоссальные тратятся, итог, к сожалению, на сегодняшний день неудовлетворительный, причем не с точки зрения потребителей, не с точки зрения государства.
Так считает Виктор Панин. И это отчасти объясняет, почему участники образовательного процесса так стремятся остаться в системе государственного управления. Однако самих студентов беспокоит другое – качество образования, которое не гарантирует ни социальная поддержка, ни российский закон. О проблемах студенчества в сегодняшнем классном часе рассказывали заместитель председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин, председатель Российского профсоюза студентов Алексей Казак. Прозвучали также мнения директора Департамента профессионального образования Министерства образования и науки Николая Михайлова, председателя экспертного совета по вопросам студенчества Госдумы Эдуарда Темнова и студентов Алексея Гусева и Михаила Мыльникова. Вела программу Тамара Леленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».